Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». Сегодня в выпуске «Роттердам. Архитектурные достижения». Русский художественный авангард в латинском квартале Парижа. Русская героиня несостоявшегося фильма «Висконти». Русский европеец отец Сергей Булгаков. Европейский музыкальный календарь. В Висбадене закончился 7-й международный кинофестиваль фильмов из постсоциалистических стран Центральной и Восточной Европы. Фестиваль называется «Go East» – «Идем на восток», рассказывает Нелли Павласкова.
Звучит музыка из российского фильма режиссера Ивана Вырыпаева «Эйфория». И забегая вперед, скажу, что он стал абсолютным победителем фестиваля «Go East». Он соревновался с еще 9 конкурсными фильмами из России, Хорватии, Сербии, Эстонии, Литвы, Чехии, Польши и Венгрии. Организаторы фестиваля, отбирая фильмы для конкурса, не пошли по линии наименьшего сопротивления, не брали автоматически то, что получало на родине их возникновения наивысшие награды, а руководствовались собственным вкусом. Так, например, на фестиваль был выбран фильм, который в Чехии не пользовался успехом ни у публики, ни у критики. Это был новый фильм известного чешского режиссера Веры Хитиловой «Красивые минуты без гарантии» о профессиональной практике и личной жизни женщины-психолога, в кабинете которой одна экстравагантная история сменяет другую. Несмотря на некоторую свою исключительность, фестиваль «Go East», в отличие от подобных мероприятий в других немецких городах, оказался жизнеспособным и развивающимся. О причинах его успеха я спросила директора программ, художественного руководителя фестиваля Светлану Сикора.
Фестиваль кино стран Центральной и Восточной Европы «Go East» организован и проводится немецким институтом кино во Франкфурте на Майне. Конечно, у института хорошая репутация, хорошие международные связи и отношения. В течение 5 рабочих дней фестиваля мы показываем около 150 фильмов различных жанров и в различных программах и секциях фестиваля. Главная секция фестиваля – это конкурсная программа игровых и документальных фильмов. У нас в конкурсе 10 игровых и 6 документальных фильмов. Кроме основной конкурсной программы, у нас есть конкурс студенческих фильмов. Фестиваль проводит симпозиум каждый год на разные темы. В этом году тема симпозиума «Религия и духовность в фильмах Центральной и Восточной Европы». У нас есть различные секции, такие как секция «Сигнатура», секция авторского кино, секция «Highlights» для фильмов популярных и интересных в собственных странах, но малоизвестных в Германии. Но, как я уже говорила, главная программа фестиваля – это конкурсная программа с 10 игровыми фильмами из 12 стран.
Следует еще добавить, что фестиваль «Go East» устроил еще и ретроспективный показ фильмов чешско-американского режиссера Милоша Формана в связи с его 75-летием. Были показаны как самые первые чешские фильмы этого классика мирового кино, так и его последний фильм «Призраки Гои». Среди европейских фильмов в конкурсе оказалась и казахская картина «Райские птицы». Скажите, Светлана, значит ли это, что география фестивальных фильмов будет расширяться и в будущем?
Из Казахстана мы в этом году показываем новую казахскую картину «Райские птицы». Это совместное производство Казахстан-Киргизия. Картина на современную тему о конфликтной ситуации на границе между Казахстаном и Киргизией, о неких мафиозных делах, которые там происходят. Но это, в общем-то, не криминальный фильм, конечно, а фильм, который пытается внимательно посмотреть на этих людей, которые занимаются контрабандой, в общем-то, на очень таком любительском маленьком уровне, просто для того, чтобы выжить. Для нас очень важно, чтобы на нашем фестивале показывались, хотя мы называемся фестиваль кино стран Центральной и Восточной Европы, но вообще-то, конечно, мы стараемся показывать фильмы Балтийских, Прибалтийских республик, это уже Западная Европа, и, конечно, фильмы из Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. В прошлом году, например, приз за лучший фильм получил грузинский фильм «Тбилиси, Тбилиси».
Меня приятно удивила атмосфера вечерне-ночных бесед создателей фильмов со зрителями и прессой. Немецкая публика исключительно любознательна и любит вести дебаты, не так ли?
Мы нашего зрителя воспитали, могу сказать, я с гордостью. Когда мы начинали наш фестиваль 7 лет назад, у нас были полупустые залы. Дело в том, что кино наших ближайших соседей, чехов, венгров, тех же поляков, в Германии практически неизвестно. Мы показывали в маленьком курортном городе Висбаден фильмы из этих, так сказать, более экзотических для немцев стран, чем Китай или Гонконг. И уж тем более Америка. Мы показывали странное кино из незнакомых им стран на незнакомом языке с английскими субтитрами. И, в общем-то, у нас было вначале очень мало зрителей. Мы очень горды, что сейчас у нас полные залы. Немецкий зритель не только ждет нашего фестиваля, но даже у нас уже есть гости, которые ждут нашего фестиваля, берут отпуск на фестивальную неделю, чтобы не пропустить фильмы.
Конкурсные фильмы этого года, за исключением чешского фильма «Хитиловой» и российского фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Изображая жертву», были в основном малогабаритными, минималистскими по сюжету, по числу действующих лиц и дорожными по жанру. На дорогу к морю отправляются два случайных знакомых в польском фильме «Юг-Север» режиссера Карбовского. Она – бывшая проститутка, заболевшая СПИДом, он – монах, больной раком в последней степени и мечтающий увидеть море. Последний путь сближает молодых людей, но конец неотвратим. В лодке на пути по Дону погибают от пули дикого ревнивца и пьяницы молодые люди в фильме «Эйфория», жена хуторянина и ее возлюбленный деревенский парень Паха. В путь из Боснии в Хорватию в какой уж раз отправляются двое – отец Ибрагим и его 20-летний сын Армин, чтобы попытать счастье в конкурсе на какую-нибудь роль в немецком фильме о войне на Балканах, который снимается в Хорватии. Деньги нужны семье, чтобы сделать операцию на сердце несколько заторможенному Армину, жертве минувшей войны. Перед конкурсной комиссией Армин играет на аккордеоне и поет незамысловатую песенку.
A mene isti stari nemir pokreće, da se šunjam noću kradom tvojom ulicom. I da tu čekam ja, pod tvojim prozorom u sjeni bagrema, da te gledam kad mi žuriš, kad mi dolazi. Sve isto je ko nekada, sve isto je, ali ništa isto nije.
Немецкие кинематографисты в игровое кино Армина не берут, но предлагают ему и его отцу стать героями документального фильма о судьбе их семьи. Но отец с сыном гордо отказываются от популяризации их страданий и возвращаются в свою деревню. Фильм «Армин» режиссера Агниена Свиличича был награжден специальным призом жюри. И еще был один специальный приз жюри. Он достался другому российскому фильму, режиссера Серебренникова, «Изображая жертву». Оба российских фильма, и «Эйфория», и «Изображая жертву», на одну и ту же тему. В России убить человека – это как стопку водки выпить. Но если «Эйфория» – фильм подражательный, вторичный, в изобразительном ряде подражания Тарковскому, в звуковом ряде – использование находок Алексея Германа, то фильм Серебренникова – новаторский, рвущий со всеми традициями российского кино, фильм провоцирующий, смелый. Можно держать пари, что международные жюри на европейских фестивалях всегда предпочтут фильм, напоминающий им великие образцы. Предпочтут фильм, показывающий более слабые в социальном отношении слои общества. Предпочтут деревню племени горожан. и, конечно, предпочтут фильм незрительски. Поэтому лучше, на мой взгляд, фильм фестиваля, изображая жертву, получил лишь 4-й по важности приз. Была еще одна отличительная черта многих конкурсных фильмов. Это мотив веры, религии. Этой теме был посвящен и фестивальный симпозиум «Религия и духовность», в котором приняли участие философы и киноведы из европейских стран. Семинаром руководил известный немецкий публицист и киновед Ганс Йоахим Шлегель.
Заметно, что везде есть какая-то тоска по духовности, есть какая-то рана, что после конца соцстроя, после конца официальной идеологии материализма, пришла вот новая реальность потребительского материализма, который довольно жестокий, который уничтожает опять всяческие ценности, корни, идентичности. Людям понадобится что-то другое, но хоть какой-то смысл. Многие уходят к спиритистам, а другие, более глубоко, все-таки стараются найти дорогу русской истинной, русской православной культуры, они ищут дорогу к духовности. Вот это напоминает, кстати, тому, что было в кино немецкого экспрессионизма после гибели немецкой империи, когда народ не знал, куда и откуда. Вот появились в кино не случайно такие фигуры. Зигфрид Кракова анализировал в своей книге «От Калигари к Гитлеру». Эти фигуры как метафоры коллективной паранойи по дороге к фашизму. Я не хочу вот эти параллели сейчас слишком переувеличивать, но надо анализировать знаки подобного.
Многие сегодня используют тоску по духовности и заполняют нишу мистикой, всякой чертовщиной, демонами, ведьмами.
Многие сегодня используют вот эта тоска по духовности. Вот все те, которые инструментализируют в политическом смысле религию. Прекрасно помню, что Ольга Седокова, замечательная поэтесса русская, которая во время Советского Союза могла публиковать только в самиздате, потому что она очень религиозный человек. Но в 1999 году как раз она с ужасом заметила, что сейчас религию институционализируют, а мораль превалирует. Вот опять это очень ужасное дело. Только что в России появилась картина с названием «Святые войны». Русские солдаты, которые воюют в Чечне. И даже я видел икону, где какой-то русский солдат, который умер или которого убили в Чечне, изображает на иконе. Он новый мученик, канонизированный. Все это, конечно, напоминает того, что мы знаем из истории. Истории вот крестоносцев, немецкие рыцари, которые мы видели в Александром Невском Эйзенштейна, которые тоже под знаком креста хотели уничтожать Россию. Или я вспоминаю румынской картины 1942 года, где представляет славный поход славной румынской армии, которая с пожигнанием священников православных румынских освобождает в кавычках Одессу от славян, евреев и асиатов. А фильм называется «Наша святая война». Значит, джихад не только у мусульман, но и в христианском церкви.
Висбадский кинофестиваль в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час поверх барьеров на волнах радио «Свобода». В «Латинском квартале» художники русского авангарда второй половины XX века. Пообщаться со старыми знакомыми отправился наш парижанин Дмитрий Савицкий.
Собирались по телефонным звонкам, тащились проходняшками, ехали на метро, набивались в тесные мастерские, в прокуренные подвалы. К Куперу на чердак, к Сидуру, к Сабгирам, к Игорю Ворошилову в почти котельную, к Стесину в Луков переулок. С неизбежным хвостом из скучных одинаковых дядь, специалистов по местному постэкспрессионизму, страшно сказать, абстракционизму, мерзким ню и загадочным сельскохозяйственным животным, составленным из пятен или, что хуже, цветных точек. Прошли годы, вернее, десятилетия. Казалось, что распахнутые на свободу на четыре стороны света двери породят новое поколение гениев или позволят, наконец-то, тем, кто живописал шепотом, удивить мир, потрясти основы. А нет, Ренессанс не состоялся. И от Нью-Йорка до Парижа, от Москвы до Берлина в ходу пятиконечные звезды и красные знамена акриликом ли, маслом, гуашью. Съедобный Ильич в гробу, растиражированный Дейнека, партийный пафос, ставший товаром, замены не
нашлось.
В самом сердце Сен-Жермен-де-Пре, напротив древней церкви, картинная галерея Бенуа Шапиро, Минотавр. Два огромных просторных зала. Вывеска гласит «Второй авангард». Москва-Париж, 1950-1970, 1960-2000. Все имена знакомы: Владимир Воробьев, Валентина и Евгений Карпивницкий, Александр и Оскар Рабин, Дмитрий Краснопевцев, Игорь Ворошилов, Владимир Яковлев, Анатолий Зверев, Владимир Немухин, тот же Стесин, Михаил Гробман. Честно говоря, не лучший подбор работ, разве что уже парижский конвейерный Олег Цылков, сияющие, почти фосфорицирующие морды дебилов, чье серийное производство, однажды отладив, он не может остановить. Бледные цветы Яковлева, хотя рядом его отличное ню, вспоминается Ро. Вспоминается и сам невысокий, почти слепой, бывший боксер Володя Яковлев, за спиной которого, как охрана, папа с мамой, собиравшие все эти десятки и мятые двадцатки за розовых слонов и диковинных носорогов. В Париже есть и Яковлев получше, и Немухин в 10 раз интереснее, не говоря уже о Купере или Эдике Штейнберге. На вернисаже 3 паспорта Оскара Рабина, хрестоматийный, советский, навлекший на его голову столько громов и молний. И французский на фоне парижской улочки, все в тех же цветах, черно-коричневое, и последний в триптихе российский. Я отправился в гости к Оскару Рабину в его мастерскую, что напротив Бабура, культурного центра Жоржа Помпиду.
По Парижу разбросано чрезвычайно много картина русских художников этого периода. Немного жалко, что не все художники представлены оптимально, как, скажем, я знаю, что в Париже, например, Немухин в частных коллекциях лучше представлен, тот же Володя Яковлев. Сами вы, оглядываясь назад, кого вы любите из друзей художников той эпохи?
Вы знаете, о любви говорить всегда очень трудно в искусстве, потому что вот когда этот вопрос мне задают, я всегда отвечаю, знаете, скорее... Легче ответить, кого не любил.
Скажите, кого вы не любите.
Ну, я не буду говорить, так сказать, имена, называть это. Опять-таки, все равно получится много, хотя это, может быть, их всего-то, может быть, 5 или 10% из всего истории искусств. Но все равно получится много. Также для примера я хочу сказать, что я понимаю значение в истории, и что это в мировую историю искусства вошло направление, очень много сделавшее и выразившее в 20 веке. Но я вот не люблю, ну, сюрреализм. Например, вот не нравится мне и все. Так что это вот по части любви. То же самое, конечно, не все мне одинаково нравится. Но говорить о своих коллегах, я, простите, как-то уж воздержусь.
Ваша чисто творческая жизнь в Париже. Вы поддерживаете отношения с русскими художниками, переселившимися в Париж?
Ну, видите, мы уже старые очень, чтобы так уже активную жизнь вести. В таком по телефону где-то или вот на вернисажах. Вот рядом с нами живет Эрик Булатов. Ну вот мы так видимся.
Оскар, два слова о вашей выставке, скажем, выставке вашей семьи скорее в Пушкинском музее.
Там, значит, 40 с лишним моих, 24 рисунка жены и 12 сына. Ну, издан каталог, вот очень симпатичный каталог.
Вы работаете каждодневно, регулярно, или у вас какие-то периоды здесь, в Париже?
Да нет, я вообще всю жизнь привык работать регулярно, когда есть для этого возможность, время и так далее.
В серьезном смысле, на мой взгляд, в визуальном искусстве ничего нового, особо нового, как это было в 20-х, 10-х годах прошлого века, не происходит.
А вы знаете, дело в том, что говорить о новом, это, конечно, модно. И все претендуют вообще делать что-то новое. И весь 20 век от начала до конца... И вот сейчас продолжается это 21-м, все делают новое, новое, новое. А по-настоящему новое нельзя делать только потому, что ты сказал, что я это сделаю новое. Приходит время, это новое, вот любой какой-то там Малевич, любой этот самый, он делает это новое не потому, что он сказал это, а потому, что он не может это не делать. И это для этого время определенное. Это, знаете, вот как то самое, когда время разбрасывать камни, а время собирать. Ну, когда, знаете, а если время собирать, а ты продолжаешь разбрасывать, то это, знаете, напоминает тогда анекдот. Вот, знаете, вот послевоенный, когда там уже война давно закончилась, а партизаны все под откос поезда пускают. Вот это примерно сейчас очень похоже, когда претендую на это новое. А ведь дело в том, что нового сейчас и в жизни нет. Сейчас очень консервативное время. И политическое, и социальное. И, кстати говоря, вот мы видим, что эти революционные фашизмы, коммунизмы и так далее, все в искусстве футуризма и прочее, они все сошли со сцены мировой. И, соответственно, это и в искусстве. Это иначе быть не может. Искусство вовсе не отделено от жизни. Делают те же люди, которые живут, которые делают политику, которые делают, там, производят все и так далее. Это жизнь.
Из Латинского квартала Дмитрий Савицкий. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим «Европейский час поверх барьеров».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Аль-Каида взяла на себя ответственность за взрывы в Алжире, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека и более 160 были ранены. Страдания мирного населения в Ираке непереносимы, заявил Красный Крест. Высокопоставленный представитель организации Пьер Крохенбюль представил доклад о ситуации в стране, основанной на опросах обычных иракцев. Прокуратура Красноярска возбудила уголовное дело против Союза правых сил. Партию обвиняют в нарушении закона о гарантиях избирательных прав граждан. Прокуратура Петербурга предупредила местное отделение партии «Яблоко» о возможности приостановить деятельность организации на полгода в связи с участием в марше несогласных 3 марта. В Киеве проходят массовые митинги сторонников оппозиции и правящей коалиции премьер-министра Украины Виктора Януковича. Протестующие против указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента и проведении досрочных выборов собрались на площади Независимости. Те, кто поддерживает президента и оппозицию, митингуют на Европейской площади. В Бишкеке начался бессрочный митинг оппозиции с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева и проведения конституционной реформы. По данным корреспондента «Радио Свобода», в первый день в акции приняли участие около 7 тысяч человек. Иран сможет самостоятельно сделать атомную бомбу не раньше, чем через 4-6 лет, считают эксперты Международного агентства по атомной энергии, по словам представителя МАГАТЭ, у мирового сообщества есть несколько лет, чтобы урегулировать кризис вокруг ядерной программы Ирана дипломатическим путем. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня отец Сергей Булгаков. Его портрет представит Борис Парамонов.
Сергей Николаевич Булгаков, годы жизни 1871-1942, один из отцов так называемого русского религиозно-культурного ренессанса начала XX века. Имя его следует называть в том же ряду, что имена Бердяева, Струва, Мережковского, Вячеслава Иванова, Розанова. Однако он отличался от перечисленных и, прежде всего, ярко выраженной ортодоксальной религиозностью. В 1918 году он принял сан и стал вторым крупным русским философом-священником. Первым был отец Павел Флоренский, под большим влиянием которого Булгаков находился. Они вместе изображены на картине Нестерова «Философы». Начальные влияния, испытанные будущим отцом Сергием, шли отнюдь не со стороны православных кругов. Он родился в семье священника и учился в семинарии, но бросил ее, окончил университет и стал одним из самых первых и видных русских, так называемых, легальных марксистов. С благоговением преподал к стопам вождей немецкой социал-демократии, будучи в научной командировке в Германии. Но из Германии он вернулся с двухтомным исследованием «Капитализм и земледелие», в котором показал неприемлемость, неприменимость марксистских схем для сельского хозяйства. Начался период, лучшая формулировка которого дана в книге статей самого Булгакова «От марксизма к идеализму», в книге, вышедшей в самом начале века. И в дальнейшем Булгаков – участник всех заметных инициатив новой русской культурной элиты, в том числе самой нашумевшей сборника «Вехи». А в посмертном, так сказать, сборнике выступлений русских мыслителей «Из глубины» 1918 год он напечатал обширное эссе в драматической форме «На перу богов. Итог переживаний современника новейшей русской истории». А в 1922 году Булгаков, уже отец Сергий, был выслан большевиками в числе ряда других русских деятелей культуры, а сел в Париже, где стал ректором Русского богословского института. Булгаков был совершенно необходимым чтением для всех желавших выйти из темного тупика советской идеологии. От марксизма к идеализму и сборник Бердяева «Sub specie eternitatis» были азбукой начинающего культурного диссидента, так же, как «Вехи», в которых оба они участвовали. С углублением в духовную проблематику русского Серебряного века для многих неофитов Булгаков отходил несколько в сторону. Не все обращались к традиционному, хотя бы и философски углубленному православию. Хотя для тех, кто пошел именно туда, отец Сергий остался авторитетнейшей фигурой. Тут можно назвать Солженицына. Глубину проблематики отца Сергия Булгакова можно показать на одном доступном примере. У него есть автобиографический текст «Две встречи», описывающий впечатления от Сикстинской Мадонны Рафаэля. Во время первого пребывания в Германии в 1898 году встреча с Мадонной потрясла молодого марксиста, раскрыла в нем забытые глубины религиозных переживаний и совершенно другой строй мыслей в 1924 году.
«Чему таите, лукавец? Я не увидел Богоматери. Здесь красота, лишь дивная человеческая красота с ее религиозной двусмысленностью, но безблагодатность. Это не есть образ Богоматери. В Преснодеве Марии отсутствует женственность, но всецело царит только девство. Вот почему бессильным и воложным оказывается всякий натурализм при ее изображении. В аскетическом символизме строгого иконного письма ведь заключается прежде всего сознательное отвержение и преодоление этого натурализма, поэтому икона не имеет отношения и к портретности, к которому роковым образом влечется религиозная живопись. Этим определяется судьба всего Ренессанса, как в живописи, так и в скульптуре и архитектуре. Он создал искусство человеческой гениальности, но не религиозного вдохновения». Его красота не есть святость, но то двусмысленное демоническое начало, которое прикрывает пустоту. И улыбка его играет на устах леонардовских героев. Я почувствовал нечистоту, нецеломудрие картины Рафаэля, сладострастие его кисти и кощунственную его нескромность.
Отец Сергий вспоминает далее пушкинское стихотворение о рыцаре бедном и усматривает в нем весь Запад, все западное христианство и Ренессанс.
Своеобразный грех и аберрация мистической эротики, которая делала Преснодеву, пречистую и пренепорочную, предметом мужских чувств и воздыханий, глубоко проникли в душу западного христианства вместе с духом рыцарства и его культом. И эта фамильярность с божеством, это мистическое обмерщение подготовили то всеобщее обмерщение языческого мироощущения, жертвою, а вместе и орудием которого сделались деятели Ренессанса.
Не будем усматривать в этих словах, в самом этом переживании, измену Европе, европейской культуре, какой-либо религиозный обскурантизм. Это серьезные, глубокие, искренние слова человека, наблюдавшего многие срывы истории, и не только русской. Пережившим 20 век рано еще утешаться тем, что худшее позади. Дело, в конце концов, не в России и не в Ренессансе, а в том, что старые пути культуры действительно исхожены. Человечество сейчас, если и не в тупике, то на некоем настораживающем перепутье.
Портрет русского европейца Сергея Булгакова представил Борис Парамонов. Европейский час на волнах Радио Свобода. В Голландии стартовал проект «Роттердам. Город архитектуры 2007». В рамках года в европейскую столицу современной архитектуры съедутся на семинары и мастер-классы критики и архитекторы, художники по света- и видеоинсталляциям и даже танцоры. Однако самое интересное то, что город подготовил для всякого желающего курс по самостоятельному изучению истории его архитектуры. На экскурсию по Роттердаму приглашает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Роттердам для мировой архитектуры – это теперь то же, что Париж для мировой моды и Лос-Анджелес для индустрии развлечений, писала 2 года назад газета «Нью-Йорк Таймс». У Корбюзье то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы, писал в своем роттердамском дневнике Иосиф Бродский. И был прав, ибо не вполне правы те, кто, тяжело вздыхая на не по-голландски просторной Роттердамской улице, говорят о Роттердаме как о безвозвратно утраченном в результате безжалостных бомбежек городе, разделившем трагическую судьбу архитектурных памятников Берлина, Лиссабона и многих других бывших. На самом деле в облике Роттердама виноваты далеко не только Люфтваффе. Большое количество зданий старой голландской постройки было снесено до и даже после войны. Известно, что еще в начале века отцы-основатели будущего роттердамского стиля мечтали вслух, склонившись над фотографиями Чикаго. Нехорошо так говорить, но, если честно, именно благодаря разрушениям во время войны прогрессивные архитекторы смогли, наконец, пробиться через стену бюрократических преград и на освободившемся месте осуществить свои самые смелые проекты. Шепнул мне по секрету один влюбленный в свой город гид. Роттердам стал не только отдушиной в тесной игрушечной Голландии, но и экспериментальной площадкой для ведущих современных архитекторов со всего мира. Строить здесь стало так же престижно, как выставляться в модном Нью-Йоркском музее, и чем невозможнее, чем более провокационным по форме получается новый объект, тем лучше. Силуэт города меняется чуть ли не каждый год, и все новые и новые причудливые сооружения возводятся в ранг его очередного символа. Так и у года роттердамской архитектуры, торжественно открывшегося на прошлой неделе, сразу несколько десятков эмблем. В программе года участвуют 40 объектов, которые отражают всю историю современной архитектуры за последние 100 лет. Все объекты находятся в центре Роттердама и для узнаваемости помечены пурпурной краской. Где-то это перекрашенная в пурпурный цвет скамейка перед архитектурным памятником, где-то целый элемент здания. Получив у центрального вокзала плеер MP3 и маршрут, а по желанию велосипед, можно отправиться на самостоятельную экскурсию и послушать, например, как местные жители реагировали в начале 80-х годов прошлого века на постройку архитектора Карла Вейбера «Paperclip» — гигантский жилой дом по форме, напоминающий скрепку.
Здание ошеломляет и отталкивает. Оно никак не хочет уюта. Остается только запереть двери, раздать всем полосатые пижамы и, пожалуйста, новая тюрьма на юге Роттердама.
Можно также послушать, как мойщик окон в начале 90-х мечтает когда-нибудь вымыть окна в Делфтсе Порт. Делфских воротах, небоскребах, близнецах. Так и хочется добавить, храни их небо.
150 метров – это настоящий профессиональный вызов.
Архитектор Делфтсе Порт Абе Боннема.
В таком ландшафте, как голландский, то есть на плоскости, надо строить осторожно, с уважением к ландшафту, а не заниматься насаждением глухих заборов. Безумный вертикализм перегораживает горизонт, портит ландшафт. Надо стремиться к эффекту иглы, башни. Только это будет смотреться органично.
Башня – это, разумеется, Euromast, Евромачта, символ Роттердама с 1960 года, творение архитектора Хью Арта Масканта. Однако ввысь Роттердам, в отличие от остальных голландских городов, стремится уже очень давно. Еще в 1898 году архитектор Вильям Моленбрук создал тогдашнюю голландскую национальную гордость «Witte Huis» – «Белый дом», первый во всей Европе небоскреб. Сказочный белый замок, невероятный по тем временам высоты в 45 метров, в живописном месте на широкой реке Новый Маас, был самым привлекательным местом встреч благодаря саду на крыше, с которой открывался чудесный вид. Вот оно, мое любимое место в городе, чудом наравне с Белым домом, уцелевшее здание голландско-американских линий в стиле арт-деко. Теперь здесь отель «Нью-Йорк». И великолепное гранд-кафе на первом этаже, где подают самую свежую рыбу и устрицы. Я представляю себе, как в конце 40-х годов отплываю от причала в далекую Америку. Ведь я еще не знаю, как расцветет Роттердам. Мне еще неизвестно, что по ту сторону Маса, по замыслу архитектора Пита Блума, люди будут жить в перевернутых кубиках и интерьерах, напоминающих фантастический космический корабль, а также ходить перекусить в снэк-бар Брам-Ладаж, закусочную в виде гигантской банки Пепси, учиться в транспортном колледже, построенном из контейнеров, и работать в офисах, где общественные туалеты будут вынесены в фасад здания за стеклянную стену.
Проект «Роттердам. Город архитектуры 2007» в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час на волнах Радио Свобода. Знаменитый итальянский кинорежиссер Лукино Висконти должен был снять фильм «Смерть в Венеции», но не этот, ставший классикой, а совершенно другой, и главной героиней в нем должна была стать русская женщина. Обо всем этом расскажет наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
В конце прошлого года в Италии отмечали столетие со дня рождения классика мирового кино Лукино Висконти. Как полагается, ретроспективы по телевидению, юбилейные статьи, публикации. Вышла к юбилею и книга в издательстве «Касторо», то есть «Бобер». Книга эта оказалась ценным подарком любителям киномузы. В архивах Римского института имени Антонио Грамши в особом личном фонде Лукино Висконти была обнаружена и опубликована рукопись, которую прежде считали утраченной. Это рукопись сценария с названием «Смерть в Венеции», но не имевшего никакого отношения к другому фильму Висконти по новелле Томаса Манна. Подзаголовок сценария гласит «Процесс Марии Тарновской». Сценарий вместе с другим легендарным кинодеятелем Микеланджело Антониони и еще с двумя друзьями, был написан в далеком 1946 году в соответствии с контрактом, который Висконти заключил с промышленником Рикардо Гуалино. Я недавно рассказывал о Гуалино и о его проекте построить Новый Петербург. После падения фашизма и окончания ссылки неугомонный Гуалино пробовал свои силы как кинопродюсер. Само создание сценария превратилось в легенду. Маэстро сдал на несколько месяцев свой римский дом, а сам заперся в гостинице, чтобы ничего ему не мешало писать о Тарновской. Это должен был быть его второй фильм после успешного «Наваждения». Кто же такая Мария Николаевна Тарновская и почему Лукини задумал о ней фильм, увы, не реализованный? Ровно 100 лет тому назад имя Тарновской гремело по всему миру. В 1907 году один из ее любовников убил в Венеции ее другого мужчину, официального жениха, а преступный план был разработан с корыстной целью ее третьим любовником. Тарновскую и двух ее сообщников судили также в Венеции. Вот краткое резюме, но эта увлекательная история заслуживает более подробного рассказа. Процесс Тарновской стал мировой сенсацией. Ее биография была переведена на все важнейшие европейские языки. Ее фотографии и портреты переполняли иллюстрированные журналы. О Тарновской написаны книги, невероятно множество статей. На театральных сценах ставились пьесы из ее жизни. А в 1917 году о ней поставили первый немой еще фильм «Цирцея». Тарновская, девичья фамилия О'Рурк, дочь графа Николая О'Рурка, чьи предки состояли в родстве с королями Стюартами, родилась в 1877 году в Киеве. В семье, а затем и в обществе, ее прозывали Манюней. Манюня вышла замуж за Василия Тарновского, семейное прозвание Васюк, за сына известного киевского мецената и коллекционера. Но дела Тарновского-старшего пришли в упадок, молодая пара лишилась прежних финансовых возможностей. Васюк стал пить и гулять, а Манюня обратила взоры на других мужчин, добивавшихся ее благосклонности. Супруги окунулись в бесчисленные романы, и Марию вскоре перестали принимать в приличных домах Киева. Она стала хлопотать о разводе, поручив ведение дела знакомому адвокату, москвичу Донату Прилукову. Обремененный семьей человек, имевший обширную практику, Прилуков влюбился в Тарновскую, бросил жену и детей, пробовал даже отравиться, но в конце концов уехал с Манюней за границу. Около 80 тысяч рублей, доверенных ему клиентами, дали им возможность несколько месяцев жить на широкую ногу, но деньги быстро иссякли. Тогда Прилуков вместе с Тарновской разработал план преступления. Манюня посчитала свою очередную курортную жертву, графа Павла Комаровского, достаточно богатым человеком и особенно заинтересовалась им, узнав, что граф овдовел. По просьбе Манюни, влюбленный в нее Комаровский застраховал свою жизнь в ее пользу, конечно, на 500 тысяч франков. Тот же незадачливый граф познакомил Манюню со своим молодым другом, губернским секретарем Николаем Наумовым. Неуравновешенный, склонный к выпивке и всецело попавший под влияние Тарновской, 23-летний Наумов стал орудием в разработанном плане убийства своего старшего приятеля Комаровского. Тот отдыхал в Венеции. Однажды Наумов появился в его доме, представившись другом хозяина. Когда Комаровский вышел навстречу гостю, Наумов выстрелил в него упор со словами: «Вы не должны жениться на графине». Потом они плакали вместе, обнявшись. И когда прибежали слуги, они подумали, что Комаровский пытался покончить жизнь самоубийством, а его юный друг пытался его остановить. Арестованный киллер узнал от следователей, в первую очередь от петербургского сыщика Филиппова, об истинных мотивах убийства и сознался, назвав имя заказчицы. Тарновская и Прилуков были задержаны в Вене при попытке получить деньги убитого Комаровского по страховке. Следствие тянулось более 2 лет, и громкий судебный процесс состоялся в Венеции лишь весной 1910 года. На скамье подсудимых оказались Наумов, Прилуков, Тарновская и ее камеристка, швейцарка Элиза Перье, посвященная во все замыслы своей госпожи. Зал суда напоминал театр в день долгожданной премьеры. В Венецию съехали сотни журналистов из разных стран. Итальянцы прозвали Марию «Анджело Неро», «Черный ангел». Тарновская защищалась изобретательно, изображаяся игрушкой в хитросплетениях чужих страстей. Вот ее слова.
«В суде, когда я спокойна, меня называют циничной. Если бы я плакала и теряла самообладание, мои слезы назвали бы крокодиловыми. Никто не подозревает, что я переживаю. Разве я в самом деле авантюристка, преступница, убийца, какой меня изображают? Если я не являюсь конкуренткой на приз за добродетель, то все, по крайней мере, убедятся, что я больная, слабая женщина, а не мегера и демоническая натура».
Рассказывали, что во время судебного процесса в Венеции ежедневно меняли карабинеров, сопровождавших графиню в суд, из боязни, что и на них подействует очарование черного ангела. Приведем цитату из тогдашней хроники. «Необычайно высокого роста, худощавая, элегантно одетая, с благородными чертами лица и сверкавшими жизнью, невероятно живыми глазами, всегда смеющиеся, кокетливые, находчивые и разговорчивые даже в тяжелые минуты. Муж был ее рабом, как и все окружающие. Сама она была рабой своей страсти к роскоши, к удовольствиям, а следовательно и к деньгам. Суд не поддался на уловки обвиняемых их адвокатов. От наказания освободили лишь одну швейцарку Перье. Тарновскую осудили на 8 лет исправительных работ в Венеции, на соляных промыслах. Кара могла бы быть и более суровой, но подсудимых признали виновными не в убийстве, а в покушении на убийство, посчитав, что Комаровский умер в результате неудачного лечения. В те годы Игорь Северянин написал сонет.
«По подвигам, по рыцарским сердцам, змея, голубка, кошечка, романтик анатомилась с детства. В прескуранте стереотипов нет ее мечтам, названия и цены, к ее устам льнут ровные заставки, но отстаньте. Вот как-то не сказалось. В бриллианте есть место электрическим огням, о, внешний сверк на хрупкости мизинца. Ты не привлек властительного принца, поработитель медлил, и змея в романтика, и в кошечку с голубкой вонзала жало, расцвела приступкой. От электрических ядов не моя Тарновская».
Что касается дальнейшей судьбы Марии Николаевны, то, согласно легенде, в нее будто бы заочно влюбился некий миллионер, и после того, как она отбыла наказание, женился и увез в Америку. «Я применил все возможные рычаги и инструменты, поднял на ноги специалистов по русской диаспоре, но пока следов Тарновской после освобождения из венецианской тюрьмы не нашел. Фильм так и не сняли. Вроде бы из-за интриг вокруг главной женской роли. Теперь можно просчитать сценарий и вновь подивиться воистину драматической истории. Жаль, конечно. Благодаря гениальному Висконти роковая киевлянка стала бы одним из мифов 20-го столетия. Теперь же одним русским мифом на Западе меньше».
Неизвестная смерть в Венеции в рассказе Михаила Талалая. Европейский час на волнах Радио Свободы. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
В Берлине в рамках пасхальной недели в эти дни исполняются все симфонии и песенные циклы Густава Малера. Главный инициатор этого грандиозного проекта – Даниэль Баренбойм, возглавляющий Берлинскую государственную оперу с 1992 года. Предусмотрены 10 концертов, отдельный для каждой симфонии с 1 по 9 и «Песни о земле» для оркестра и двух солистов. Исполнение 4 симфоний предваряли другие песни Малера. 10-ю неоконченную симфонию в цикл было решено не включать. Для участия в пасхальной неделе Баренбойм пригласил французского дирижера и композитора Пьера Булеза. Под его руководством исполняются 5 из 10 программ цикла. Билеты на все концерты были распроданы еще год назад, причем больше половины аудитории составили слушатели, специально приехавшие в Берлин, чтобы послушать музыку Малера. Цикл завершится завтра, 8-й симфонией, она же «Симфония тысячи участников», которой будет дирижировать Булез. Пока же самый горячий восторг у публики и критиков вызвала интерпретация Баренбоймом 7-й симфонии, к которой в этом сезоне уже обращались такие выдающиеся дирижеры, как Зубин Мета и Марис Янсенс.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, my God!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Американские солдаты подвергают риску своей жизни каждый день.
Самолет частной турецкой авиакомпании «Пегасус» был захвачен.
Памфилова и Лукин обозначили крайнюю озабоченность ситуацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ющенко заявил, что сроки проведения досрочных парламентских выборов могут быть предметом переговоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.